Да, вот насчет Нурлизай, по-моему, мы тогда с вами тоже немножко про это говорили, но все-таки, что было ли такое, что дети знали больше вас, да, они ведь наверняка
и знают,
да. У меня тут всегда такой вопрос, то есть я понимаю, что авторитет родителей, он не держится на знании, на количестве знаний, но все равно, как бы, как вот, особенно если это папа не знает, то есть мама не знает, я думаю, это еще ладно, а вот если папа не знает, как вы справлялись с такими моментами?
Этого не было. Нет, ну в смысле, когда к моменту, когда они уже начали вырастать на уровне мишнаёт и так далее, их папа уже мог. Их папа уже мог учиться им помочь, да. Угу. То есть это нам повезло в этом смысле, что, так сказать, мы их немножко опередили. Но я в этой ситуации нахожусь.
Но вы, то есть, как бы им это не особо, да, мешает?
Нет, или вам, то есть это бывает какой-нибудь период такой, когда вот совершенно малюсенький, глупый подростковый, когда я говорю, что ты там, я ведь не знаю, ты мне расскажи, там кому-то из мальчиков и прочее. То я смотрю, мой сын так смотрит на меня, мол, сейчас я должен понять, как с этим, с чем это едят, так сказать, вот то, что мама не знает, иногда он этим пользуется вот так очень забавно, там, ну, достаточно безобидно. Сама сказала ведь, что не знаешь, так чего же ты мне сейчас пытаешься еще что-то объяснять и говорить и так далее. Я говорю, вот в этом не знаю, вот в этом знаю, и будем делать так, я говорю. Всегда надо, очень важно, чтобы у нас была какая-то сфера, в которой мы знаем. Ну, то есть, достаточно, так сказать, с собой... как называется, шлемим, чтобы, так сказать, чтобы не получилось, что они могут нас, так сказать, сбить с ног, и мы именно побежденными себя и почувствуем. Нам очень много есть, что им дать. Очень-очень много есть, что им дать. Вот, я помню, когда так они, меня очень мешало преподавание светских предметов по Итьякове.
Да, это на самом деле так ужасно.
А вот, не ужасно. Но совсем не так, как мы выросли и привыкли. То есть я в столице всех стран, то есть большинства стран, помню еще из географии в 6 классе или в 7. И еще какие-то полезные ископаемые, помню, как мы делали карту. Я помню анатомию, химию, физику, которую мы учили, которую они, так сказать, упоминают. Ангуфа, Адам или Тева, так сказать.
А вы имеете в виду, что они низкий уровень?
Да. Низкий уровень и пренебрежение, с которым все это преподается. Ну, то есть совершенно. То есть ученица Тева, она открывает тот же учебник, который должна открыть девочка, и по нему примерно преподает, и мало что знает. Я помню, я заменяла учителя по географии в семинаре вот в Факим. И я спросила, по каким книжкам вы готовитесь. И мне показали какую-то брошюру. При этом я сказала, ну есть книжки, есть учебники по географии, там физическая география. Там... Мне сказали, там Олег Фира. То есть ты открываешь книжку физической географии, да. И сталкиваешься с тем, сколько миллионов лет эти пласты. И эти пласты, какое, так сказать, какое у тебя право и вообще зачем тебе это читать? Я говорю, тогда надо написать какие-то учебники по географии, которые были бы по-еврейски, но если ты преподаешь, тебе надо хоть что-то знать про что-то в этой больше географии. Слои, геодезийская, всякая это вот, она усталась. Мы знаем с вами, что это не так возникало, и никакие миллионы лет не существует, но то, что это сейчас существует и обладает определенными свойствами. Это надо знать учителю, который норовит преподавать. Значит, тогда надо найти этому какой-то ответ. И я пошла с этим к Раву Пинкусу. Я пошла с ним к Раву Пинкусу и сказала, слушайте, если я преподаватель, то я должна что-то знать. Если что-то знать, то откуда? Он мне сказал, от Сихаурим Витумим.
То есть
у меня нет ответа на твой вопрос, откуда ты должна знать, потому что книги по кефире читать нельзя. А ты абсолютно права, что материал, который преподаешь, надо знать.
Ну.
Тебе нужны Урим и Тумим, чтобы ответили тебе на этот вопрос? Я сказала, ну, это...
Это не совсем ответ.
Рав мне ответил, что Эндитива, он мне сказал, Урим и Тумим, ты абсолютно права. Ты должна знать, и у тебя неоткуда.
Ну и как вы в итоге вышли из ситуации?
Я вышла из ситуации, то есть я к этому моменту хоть что-то просто успела себе немножко прочитать, и все эти миллионы лет существования я, так сказать, пробегала. Но это, так сказать, немножко преимущество болеть чува, что им эти миллионы лет легче отмахнуться, чем человеку из религиозной среды, который к науке относится с прочтением и с уважением больше, чем умеем относиться мы. Да, к сожалению. Как говорила женщина, что учила в университете Бальшанут, мои, так сказать, кредит вырастал. После этого я говорила, ну это ничего не значит. Вы знаете намного больше, больше важных вещей, чем мой Бальшанут. Не надо на меня так смотреть. Я говорю, я иногда, когда рассказываю девочкам про свою, так сказать, профессиональную, я говорю, коптский учила. И они говорят, вау. Что это такое? Я им объясняю. Они на меня смотрят, я понимаю, что я в их глазах выросла. Я говорю, это ничего, это не важно. Я вам сейчас пыль пустила в глаза, и вы так... И она сработала. И она сработала. Другие люди знают Танах наизусть. Вот этому надо завидовать. И это то, что... Я когда Хаву слушаю, мне завидно... Я не знаю, как.
Да.
Я не знаю, она как.
Она действительно знает.
Потому что ее этим учили, когда раскачивали на качелях, понимаете? А нас раскачивали на качелях и учили чему-то другому. Мне завидно. Но я понимаю, что хавой я не стану. И тут мне нечего. То есть я не хочу быть хавой, все в порядке. Но ужасно завидно, что человек... То есть ее мир наполнен этим знанием. А мой мир перепутан. И мне не хватает цирка.
Уже до сих пор не хватает. Уже, наверное, не совсем.
Не совсем. Но вот есть какие-то вещи на эмоциональном уровне, которые я знаю, что я получала. И мне, ну, тут это другие усилия, чтобы
я
получать.
С музыкой так.
Да, у меня эти вот диски. Большое испытание. Терпеть, когда они у нас звучат.
Ну, есть некоторые, но... Да.
Да. Но когда я своим детям говорила, как у вас учат Антеву, как у вас учат Гуфа Адам, вы там руку с ногой спутаете, и там желудок с легкими и так далее. Как-то одна из моих дочерей ее оскорбила, задела за живое, что вот я говорю, она говорит, зато нас учат другим предметам очень хорошо. И их мы будем знать по-настоящему. Я в какой-то момент подумала и сказала, все. Да.
Понятно.
Там, да. То есть не исключено, что можно было бы эту Теву и Гуфа Адам совмещать как-то по-другому.
Вопрос, насколько это нужно.
Или же надо знать, что оно все. Именно так и идет.
Вы вот говорили, что вы со многими советовались, да?
Да, очень много советовались.
То есть просто с теми людьми, которые были рядом.
Которым доверяли, которым видели, что
то есть
они,
ты,
так сказать...
К рабаним или не...
По каким-то вопросам, безусловно, рабаним. Но на уровне, так сказать, людей более опытных тоже сплошь и рядом советовались.
Вас это не запутывало? Ну, большое количество советов? Или вы как бы, ну, какой-то... Вот одного там спрашиваете?
Я никогда не советовала, я очень редко советовалась, что мне делать.
А как?
Я советовалась, как делают. Я шла, кроме, так сказать, шейлот кашрут, бдикот и так далее, когда надо было спросить и получить ответ, да или нет.
Не, ну это и он спрашивает урава.
Свой вопрос, да, я очень редко советовалась, как мне поступить, потому что эта форма для меня очень трудная. Это... Всегда было. Я всегда пыталась понять, как люди в таких ситуациях выходят, ведут, и потом смотрела, насколько мне это применимо и приемлемо для меня. Потому что как себя вести, я никогда не могла. То есть, ну, то есть это крайне, крайне редкий для меня был форма, так сказать, вопроса. Но вот.
Да, но это очень немножко опасно, как бы, то, что человек может сказать себе, что мне это не подходит, допустим. И я не знаю, я просто, помните, мы в прошлый раз начали чуть-чуть вот такую тему затронуть насчет того, что в семье должен быть рав. Как это совместить, что ли? То есть, если, ну, к раву...
Когда в семье есть рав, этот рав предполагается, что он немножко представляет себе, с кем он имеет дело. То есть, если мы говорим о понятии рав, в том смысле, в котором с равом надо советоваться, а не просто спросить, это можно, это нельзя, и так далее. Если рав представляет себе, что кому он советует, то тогда это нужный, важный и правильный вариант, как. То есть, что надо спрашивать, и тогда, так сказать, и устрожение, и облегчение, и все на свете. Это будет.
Пропорции нужны, как, да?
Потому что спросить, пойти к кому-то, кто... Ну, то есть, когда человек тебя не знает, либо ты рассчитываешь на его рух-кодыш, либо ты должен суметь дать ему почувствовать и понять, кто ты со своим вопросом, чтобы знать, что ты получил ответ.
Интересно, как
для себя.
Кому лучше сейчас, в наше время, допустим, что да, есть уже брухшем люди. И русскоязычный тоже, который можно типа советоваться. Так как бы лучше тогда пойти действительно к кому-то русскоязычному человеку или... Ну, как бы, с другой стороны, их мало очень, и... Ну, и далеко не каждого можно равно назвать, даже если он известный человек. Вот. С другой стороны, иврит, ну, израильтянин, да, рав, он не всегда вот действительно это особенности какие-то болит, чува, он может понять.
Я не знаю. Не знаю, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Надо искать человека, который... Вы уверены, что он представляет себе что? То есть, кому он отвечает и понимает. Так, кажется, что это самое правильное, чтобы вы были в состоянии получить, так сказать, принять его ответ. Мы с этими поездками, с моими поездками в Москву пошли к Рау Штейнману, потому что я хотела, то есть, все, так сказать, раввины рангом ниже говорили однозначно, что да, ехать и так далее. Была еще очень дошлима с этим. Мы пошли к Рау Штейнману и рассказали ему, что вот, ну, прецедент, что женщина поедет, и семья у нас, и т.д. и т.п. Ну, в общем, постарались несколько минут, там, с нами шел рав Лебель, который, так сказать, объяснял важность, чтобы я начала ехать, ездить и так далее. Рав Штейнман сказал так: если будет делать в Москве то, что нужно, то может ехать.
Понятно, что то, что нужно, он как-то с него...
Не знаю.
Не очень понятный ответ такой.
Мне понятен ответ. На основании вот моих 2 лет поездок мне понятен ответ. И меня все время это держит в таком напряжении, что уверена ли я, что я делала в Москве то, что нужно.
То есть это вас, наоборот, так направляет, не дает сторону до людей.
Да, потому что мне в Москве очень непросто жить и быть, и вообще. И там куча всего такого, которое в Израиле намного комфортнее и понятнее, и приятнее, и прочее тем. Это наша заграница. Поэтому меня вот это вот все держит немножко напряжение, так сказать. Если делаешь, то да. Если не делаешь, то надо сидеть дома и заниматься делами тут.
По поводу детей, по поводу личного внимания.
Справлялись очень по-разному. Насчет личного внимания в разные...
Это нужно вообще? Не знаю, каждый раз тебе говорят, что нужно очень-то детям, я вижу, что...
Это нужно детям. Это 100% нужно детям. Но тут абсолютно нету никакого... Никто вам не может дать временной критерий. То есть нету такого, что ребенку нужно 20 минут в неделю мамы Бали-Авур или какая-нибудь подобная типухистика. Но ребенку однозначно нужно, по-моему, во всяком случае, быть замеченным лично как-то родителями в каких-то таких ситуациях, когда это даже происходит, ну, ненароком, мимолетом. Вы предлагаете кому-то, вы можете пойти в Маколет сами, и вам совершенно, и все будут организованы, обеспечены, устроены и прочее, сбегать в Маколет. Вы кому-то из детей произвольно говорите, ну, хочешь, давай пойдем вместе. Вы этому ребенку сделали неделю. То, что на иврите называется асали тайом, это сделал больше. То есть он горд, он замечен и так далее. И не надо ему при этом читать книжки или еще чего-то делать. Это совершенно. То есть что-то. И вот такие точечные вещи, они, на мой взгляд, необходимы. И дают детям очень много. Это просто, это совершенно очень много дает. То есть вот быть замеченным вот таким. Теперь младенцам это не надо. Они получают свое,
так сказать. Они как раз получают.
А? Они все получают. Но когда вот становится уже такая будни, они намного более самостоятельные, и они, то это может давать намного больше.
Ну да, когда они там приходят, что-то им нужно рассказать тоже, да. Послушать их.
Да. И когда у детей есть потребность, чтобы их слышали и слушали, это тоже. То есть не у всех есть. Не у всех есть потребность, чтобы их слушали. То есть и такие, которые. Но тогда надо. То есть, чтобы у них было где-то в какой-то там клеточке мозга ощущение, что вот мы. Был какой-то такой индивидуальный контакт, это да, остается.
А это насчет учебы тоже. Это, ну, как бы очень многие есть Бали-Тшува, и, как мне кажется, пропорционально совсем немного тех, которые серьезно учатся. Папа, я имею в виду, ну, в семье. И, ну и чтобы у них еще все там дети тоже, да, продолжали это. Вот это вот очень важная вещь, как бы вот как у вас это получилось. Что дети это вот впитали, что это самое главное.
Это было единственное, что они тут могли по-настоящему впитать. В том смысле, что они настолько четко знают, что их папу ничего другого не интересует и не волнует, как какие-то такие вещи, то есть совсем-совсем нет никаких других интересов, то есть он участвует во многих вещах, и кучу проблем приходится ему решать, это не то, что человек отключился от всего, и вот только с книжкой живет совсем, но не знает, что ему важно, а что ему второстепенно и, так сказать, вынужденно надо отвлекаться. То есть, знаешь, когда у него проходят какие-то дни в каких-то заботах, то его это искренне очень огорчает, и то, что не удалось поучиться. То есть, не знаешь, вот это вот то, что это воздух буквально. Это даже не вода, а именно воздух, которым количество каких-то ответвлений, деятельности громадное. Но при этом всегда, когда все это заканчивается, остается, так сказать, рефрен. Я сегодня практически не занимался, и что из меня будет, и что получится, и вообще ужасно. День прошел, и так далее. И тема разговоров с детьми и с зятьями, это где вы находитесь. В смысле учебы, и что вас сейчас интересует, а не какой стул вы там купили, и какие планы на будущее. То есть это. Я к тому, что это. То есть это было. Мне поэтому мне трудно сказать. То есть, ну, как это опять-таки, это не решение. То есть это какой-то. изначально какое-то решение, но дальше это какое-то приобретенное понимание, что вот, угу. что вот в этом смысл. А если в этом смысл и в этом важность, то дальше уже есть это вот стремление не отклоняться, оно сохранилось. Да. То есть не то, что моему мужу нужно там отдыхать, и когда мне удается это что-то организовать так, в кошерной форме, ему это очень много дает, но основное остается, я сегодня что-то в жизни успел.
Это если получился, да?
Дети это знают очень, то есть однозначно для них все это.
И вы сами как бы когда это приняли? Ну, как, я не знаю, это же ну, все было наверняка не сразу.
Это было не сразу, но я вам говорю, как видно, Кадышбург нам очень большую фору дал, потому что момент, когда мой муж пошел учиться в Факим, в колледж, который открылся, когда его выгнали из армии,
угу.
речь шла совершенно не об учебе в колледже, речь шла о том, что Факим он заканчивает службу в армии, и дальше в религиозном состоянии идет в профессуру, в докторантуру в университете, угу. где его ждут. Вот. А так как армия прекратилась на 2 года раньше, чем планировалось, то угу. он мне сказал, смотри, сейчас 5 лет предстоит стипендия от армии, потому что еще не закончила действительная служба. Армия платит михамишпахтит.
Угу.
Кэву мы не знали, что получится с Кэву, потому что Кэву они, так сказать, разорвали, но действительно службу они прекратить не могли. Они просто его убрали. Из базы. И, а, кстати, это немножко такое. Он отказался выполнять обязанности следователя. Офицеры в порядке очереди по кругу. Офицеры на базе должны были брать дело какого-то нарушителя, солдатика, собирать по нему материал и подавать на военный суд. Ему за это полагалось либо отсидеть, либо заплатить, либо еще чего-то. Там пропали ботинки, угу. там испорчена форма, стащили стул, шкаф или еще чего-то. Собрали дело, подали на воинский суд, его отсудили, и жизнь продолжается. Он отказался это делать, потому что судят не по Торе. Нет, другие находили какие-то
лазейки.
Он сказал, вот посоветовался с рабаним, ему сказали, нету никакого варианта. Значит, угу. его обошли, то есть перепрыгнули. Отказался. Когда круг вернулся в следующий раз, ему сказали, вот, пожалуйста, он сказал, ничего не сменилось. Они сказали, это офицер, армия приказала, что это за дисциплина в армии, если офицер отказывается. И послали к военному главному раввину армии. И тот сказал, собери показания защиты, не ищи обвинения, собери угу. только защиту. Он сказал, и кто будет потом судить? Ни по какому закону ответа не было. И тогда они ему сказали, что они не могут его держать на базе, потому что его должность офицера не соответствует. То есть все солдаты будут знать, что офицер не выполняет. Его выгнали из армии. А до конца службы действительно осталось 5 лет.
Ну так и хорошо, вроде.
Замечательно. В это время в Факим открылся колледж. И в этом колледже была очень маленькая стипендия. Ну, армия оплачивала учебу в колледже в течение 1 года, потому что мы получали тмихамишпахтит от армии 5 лет, пока длилась действительная служба.
А до всего?
При этом он сидел дома и ходил в колледж с утра до вечера, потому что на базу это его не пускали, так как он мог испортить солдат своими идеями, что надо слушаться, выполнять, жить по законам Тора, а не по законам армии. Все. А когда уже после 5 лет колледжа с этой вопросов не было. Ни о какой докторантуре, когда закончилась армейская поддержка, речь не шла. А начался другой колледж, немножко больше стипендии. Включилась его мама, которая из Штатов нам очень помогала. Довольно долгий период жизни в начальной, когда было совсем денежек не было, я не работала никак нигде, кроме каких-то эпизодических таких вещей. Вот.
Mm-hmm.
И дальше уже вопросов не было.
А какой вот. Он начался?
Он учился сначала у Рава Гафни, который сейчас член Кнессета. Тот открыл, живя у Факим, открыл первый Коля Лебаля Чува. А потом уже учился у Рава Хаима Камила покойного, который был самым главным его учителем, с тем, что он нас оттуда выгнал, и он там учил. И он остался учителем, так сказать, самым главным. И есть еще такой Рав Фридман, он в Тифрахе тоже вот. Один из таких. Вот это вот два человека, которые в основном... Ну, Равпиль в Тифрахе, то есть Бава Ишват и Факим Ишват Тифрах, которые в течение 9 лет наших в Факим, вот они были главными учителями моего мужа, и это сохранилось, так сказать, контакт с ними. Рав Хаима нету, а вот Рав Фридман есть, и первый, так сказать, советчик, и первый, с кем он продолжает советоваться, это он до сих пор.